Уважаемые наши слушатели, дорогие братья и сестры, православный радиоканал «Воскресение» продолжает свой эфир. Это «Беседа о вечном». В нашей студии сегодня протоиерей Алексей Долгоруков, батюшка-настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга. Здравствуйте, отец Алексей.
Всем доброго здоровья, дорогие братья и сестры.
Отец Алексей, сегодня мне хотелось бы с вами побеседовать на тему христианского уклада жизни. Я знаю, что эта тема вам очень близка. Вы, как вы говорили, что вы об этом думаете, размышляете много. И сегодня вот поделитесь, пожалуйста, своими размышлениями и с нами.
Приходится об этом и думать, и размышлять, и что-то делать в этом направлении, потому что вот с годами христианской церковной жизни начинаешь понимать, что одних знаний, самых хороших, правильных, о вере, о Боге, знаний, ну, то есть научения, закончили люди учебные заведения, курсы катехизаторские, учебные заведения, недостаточно. Недостаточно даже такое вот исполнение предписанных наших традиционных христианских обрядов и даже участие в таинствах. Недостаточно для чего? Для того, чтобы мы всегда во всех обстоятельствах жизни или, по крайней мере, во многих обстоятельствах поступали, думали, чувствовали так, как подобает христианам это делать. И получается такая ситуация, что приходит какое-то время испытания, и люди верующие, все знающие, все исполняющие, вдруг ведут для самих себя, неожиданно для самих себя самым
растерянным.
Самым нехристианским, развязанным таким безбожным образом ведут. Вот ведь как. И это ведь не сейчас все пришло в этот мир. Вот совсем недавно, в воскресенье в прошлое, читали мы Евангелие, евангельскую притчу о милосердном самарянине. И там рассказывается, как человек попадает в трудную ситуацию и лежит без помощи, и проходят мимо него люди, уж казалось бы, проходит мимо него священник, проходит церковнослужитель левит, и никто не останавливается, чтобы оказать этому несчастному соплеменнику, причем не чужому человеку, единоверцу, соплеменнику помощь. И помощь ему приходит с самой неожиданной стороны, не от соплеменника, а можно сказать, от врага, от иноверца, от самарянина. И я вот помню, читал результат одного такого социального, как сейчас говорят, эксперимента, когда на улицах и в разных местах подкладывают людей, которые, ну, выглядят как больные, нуждающиеся в помощи. И как на это люди реагируют? Ну, мы догадываемся с вами уже, как реагируют. Если, конечно, там какая-нибудь деревенская дорога, там пешеходов один раз в полчаса, там почти все люди подходят и помогают. Но если это городская суета, вот обратите на это внимание, суета чем характерна? Тем, что вот многолюдство и спешка. Многолюдство и спешка, то большая часть людей, процентов там под 70, под 80, проносятся мимо, никто не останавливается.
А то и под 90.
А то и под 90, могут и все 100 пробежать, и человек...
Прячутся друг за другом.
Да, а потом спешат, потому что шутники, вот эти экспериментаторы, эксперимент продолжили, ну, так немножко не без иронии, видимо, не со зла, но не без иронии. Они его провели со студентами, теологического факультета колледжа. Ну, понятное дело, что это на Западе дело проходит, кто там уж учатся, католики, протестанты. Ну, не суть даже важная, все равно люди не безбожные, знающие Священное Писание как-то, и дают студенту задание приготовить проповедь на тему притчи о милосердном самарянине. И говорят, вот, готовьте эту проповедь, надо будет ее записать. Неожиданно врывается какой-нибудь преподаватель в аудиторию и говорит, как ты еще не записал, беги срочно, там вот в соседнем здании тебя ждут, нужно записывать твою проповедь. И студент, богослов бежит, а на лавочке какой-нибудь мужичок держится за сердце, за сердечко, ахает и охает. И этот теолог, который все знает и совсем не безбожник, тоже процентов под 80 теологов проносятся мимо, не оказывают помощи. Ну, я и по своему опыту знаю, и братья и сестры жалуются, бывает, что вот вы знаете, батюшка, прошла мимо человека, вот потом спохватилась уже затылком, чувствую, что там надо вот что-то. Нет, все равно прошел мимо. Другой вот брат недавно жалуется, вот приду домой, все, тоже церковный человек, приду домой, раздражение начинается, и на того накричу, на этих накричу, и все. То есть поведение оказывается, что вот у людей неверующих, далеких от церкви, от Бога, таинств, от всего, и у людей верующих, христиан, все делающих, все исполняющих, поведение оказывается, ну, очень близким, если уж не совсем одинаковым, но, к сожалению, очень близким вот в такие особенно напряженные моменты. И мне вот подумалось, а как это можно вот исправить? С чем это связано? Почему? Ведь люди-то же ведь желают жить по-доброму, по-христианскому. Почему они, первый их как бы вот поступок, вот такая вот, или вот как-то берет их, захватывает какое-то состояние, из которого они не могут выйти? Почему оно такой нехристианский-то характер носит? Видимо, это...
Это же все естественно.
А как? Ну, что же естественно?
Ветхий человек из тебя лезет. Ну, ветхий... Но это же все твои страсти, вот они как бы в тебе, их так много, а так тяжело с ними бороться бывает. Поэтому вот оно, все твое нутро-то, оно как бы и вылезает, ну, в первую очередь.
Можно все это на страсти с утра до ночи списывать, но ведь мы же христиане какую-то, все-таки нас Господь призывает и к покаянию, и опыт все-таки церковной жизни говорит нам о том, что человек должен...
Ну, раз это происходит, наверное, так, если это все-таки происходит.
Ну, это, конечно же, страсти, но надо ведь бороться с этими страстями. То есть надо их преодолевать себе, надо менять самих себя.
А вот, вот я...
Время, пост сейчас скоро, вот буквально, да, уже не за горами остался.
Так
для
вот
чего-то ведь он существует, пост. Именно не только для того, что для, не для похудания же ведь нашего, хотя это тоже уже исправление. То есть отказ от пищи, от еды, это тоже. А так ведь мы можем всегда все на страсти списывать и говорить, вот как герой, помню этого юморески Аркадия Райкина, там, уж извините, привожу примерно смешная, там алкоголика прорабатывает на собрании Райкин играет алкоголика, до того прорабатывали, что он говорит, ну я, говорит, вот не могу, говорит, справиться с тобой, а вы мне не помогаете, это вы все виноваты, и все свалил на коллег своих по работе, что снял с себя ответственность. Так вот и мы, наверное, тоже можем сказать, что вот это не я виноват, это все страсти, это лукавость, не вы спрашиваете.
Ну вот все-таки мы сегодня ведь тему объявили «Христианский уклад жизни», вот такое вот упорядочивание, да, обустройство, облагораживание, как вот можно здесь также сказать, наверное. Дело в том, что вот, наверное, каждому человеку приходит в голову такая мысль, что ведь еще очень важно все, ну, как-то максимально успеть. Что вот успеть?
Вот христианский уклад жизни мне кажется, нужно начинать с чего? С того, чтобы отсечь все лишнее, все ненужное. Вот для меня христианство, вот в этом смысле, это не делай лишнего, не делай ненужного. То есть, чтобы вот избежать вот этой суеты, о которой я говорил, что она часто является проводником наших вот этих страстей, раз уж мы про них стали говорить, проводником, способствует им. А лишнего, к сожалению, мы в нашей жизни делаем очень многое. Это не только наше времяпрепровождение, но это и наши мысли, и наши чувства. часто вот люди, они проявляются, допустим, разговоров каких-то. Вот приходят братья и сестры, рассказывают про какие-то вещи, как про прошлогодний снег. Ну, прошло это уже все. Когда это было? Да вот на прошлой неделе. А вот все, вот человек рассказывает об этом. Это уже, наверное, все-таки то, что нужно отсекать, учиться. Уклад ведь он из чего состоит? Из привычек, то есть из навыков, как говорили святые отцы, о том, что добрые навыки, вот эти привычки, они помогают человеку жить в добре, а худые навыки, они толкают человека на злые вещи. Вот поэтому разобраться немножко в своей жизни, посмотреть, вот это я делаю сейчас, это вообще мне надо или не надо? Вот это я слушаю сейчас, надо или не надо? Ну нет, это не значит, что превратить свою жизнь, конечно же, в какое-то такое сухое, обструганное дерево, как в палку в какую-то, на которой ни цветочка, ни листочка. Все должно быть, и радости должны быть, и даже отдых, и даже развлечения, я думаю, что должны быть в христианской жизни, но такого характера, который бы помогали нам отдохнуть, какую-то веселость почувствовать, побороть уныние в себе, вот эти вот такого характера вещи. Но если буквально вот со стороны все нас захватывает, растаскивает в разные стороны, тогда, конечно же, создается такая суета, вот, которая вряд ли нам позволит жить по-христиански, по-доброму.
Уважаемые слушатели, если вы можете поделиться своими какими-то советами, размышлениями, можете задать вопросы батюшке. Наш телефон 379-65-94 в нашей студии священник Алексей Долгоруков. Ну вот, батюшка, если говорить уже, отец Алексей, о посте, и кажется, что мы за эти 13-14 лет уже так много всегда говорим, вот только не хочется думать, что авос и ныне там, что все равно что-то с нами происходит, как-то мы худо-бедно, но все-таки движемся вот в этом христианском направлении. Вот что, на ваш взгляд, если повторить и вспомнить какие-то те уроки, те прошлых постов, что, на ваш взгляд, все-таки было бы полезно, чему можно было бы научиться и от чего отказаться, вот как вы говорите?
Вот одно из важнейших правил христианского уклада, христианской жизни, помимо с тем, что не делай лишнего, нужно почаще говорить о должном, о полезном. Потому что, к сожалению, вот так человек устроен, если мы приобрели какой-нибудь навык, ну, скажем, письма, там, я не знаю, вождение автомобиля, то пройдет день, пройдет неделя, может быть, даже там до полгода по поводу каких-то навыков, и мы берем и восстанавливаем его очень легко. В духовной жизни, к сожалению, не так происходит. Вот если у меня сегодня день прошел хорошо, я там никого не отругал, не раздражался, не ленился, то далеко не факт, что завтрашний день я проведу точно так же. То есть каждый день и даже каждый час нужно начинать мне заново. А для этого мне нужно, чтобы передо мной как бы такая дорожка была выслана из направления вот этого, из направления, которое создается моими мыслями, моими чувствами, моей молитвою создается это направление. И поэтому говорить каждый раз нужно не только в начале поста, но и в начале каждого дня. Господи, помоги мне сегодняшний день провести спокойно, мирно, безгрешно, переделать все дела. Господи, помоги мне, вот беседа, которая мне сегодня предстоит с человеком сейчас, чтобы она тоже прошла по-доброму, не сказать чего-нибудь там лишнего, ненужного. И вот каждый раз мы должны так внутренне себя настраивать молитвенно, так это по-доброму. И, конечно же, пост о нем говорить нужно каждый раз, раз он начинается, снова и снова повторять те заповеди, те предписания, тот настрой снова себе возвращать. Без этого иначе ничего не получится. Вот так вот человек, к сожалению, современный в таком состоянии вот этих страстей, что он рассыпается, разваливается. Что касается уроков, вот поста, ну, я думаю, что кто пытался вот в своей жизни что-то в себе изменить, а именно пост – это прежде всего эти изменения, пост, он тесно связан с покаянием, эти вещи, они очень близки друг к другу, вот, близки эти вещи с молитвой человека, ведь и в Евангелии Господь говорит, что вот это зло изгоняется прежде всего постом и молитвою. Кто пытался что-то изменить в своей жизни, они замечают, что для этого потребуется, конечно же, усилие. Требуются усилия. Но помимо усилий нашего желания, нужны еще и навыки. Вот чего-то не хватает вот у нас, к сожалению, у христиан, так это навыков. Как это нужно делать? Как это нужно совершать? Потому что и наш опыт жизни христианской, хоть он 13 лет, хоть даже 20 лет, он все равно еще маловатый. Это бы желательно, чтобы опыт простирался на предыдущее поколение. А опыт предыдущих поколений мы можем узнавать, к сожалению, в основном только из книг. Потому что живых таких вот носителей все-таки нам не досталось. Вот в этом смысле традиция, если она даже и была, не всегда, к сожалению, она тоже была, она прервалась. И нам сейчас, вот христианам, приходится самим по крупице из самих себя создавать вот этот опыт, который бы приносил пользу и в посте, и во всех делах, и нам с вами, и нашим близким, и тем, кто придет на наше время, чтобы мы смогли чем-то помочь и передать. То есть, ну, нужно знание. А для знания что нужно? Вот как всякую вещь человек умение. Изучает. Да, а как это умение приобретается? Вот как детишки пошли в школу, дают им ручку и учат их там крестики, нолики всякие рисовать. Вот, то есть, и пока рука у них не приработается, не научится правильно держать вот это перо, твердо водить, плохо получается все. То есть повторение нужно каждый раз снова и снова повторять и повторять, браться и браться за это дело, пока некоторый такой автоматизм даже не наступит. Вот так и здесь, то есть если мы желаем что-то убрать из своей жизни, вот это лишнее убрать, его же не то, что сказал, все, не буду этого делать и все, потому что настолько порой глубоко в нас это все сидит, что мы и не замечаем даже этого нередко, а если даже и замечаем, то не хватает у нас сил это все из себя изгнать. Не хватает и знаний, и навыков. Поэтому нужно учиться этому, я думаю. Учиться каждый раз снова и снова все это делать себе, начинать все заново.
Вот, отец Алексей, есть такое пренеприятнейшее такое явление в человеческом характере. Это его лень, которая мешает очень жить. Как вот с этим нам справляться, какие-то упражнения делать? Вот я недавно прочитала, что один из оптинских старцев, он советовал, вот если ты хочешь сесть, предположим, нога на ногу, то ты должен менять свои мысли в противоположную сторону, то ты сядь прямо. Если ты там хочешь еще какое-то действие произвести, сделай ему противоположное. Вот просто вот как в качестве упражнения такого.
Да, наверное. Упражнения обязательно должны быть. И порой, ну, не обязательно уж они такую прямо конкретную цель, что очевидно, должны носить.
Очень хочется побороть лень.
Бывает. На самом-то деле лень...
такую, сонливость.
Ну, сонливость, она не обязательно с ленью связана. Ведь это совершенно разные вещи.
Она волю парализует.
Сонливость – это состояние организма порой бывает. Физическое, просто мы порой немножко себя плохо чувствуем, там давление высокое, низкое,
Вот. Давайте послушаем. Ага, у нас давайте. Есть звонок. Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте, батюшка. Здравствуйте, ведущая. У меня вот сначала хотела поблагодарить батюшку. Мне вот тоже кажется, что нам не хватает навыка. Недостаточно вот сорняки вырвать, да, из души и сердца, но надо и насадить. И для этого нужен навык. Навык вот очень важен. Как мне кажется, надо вот, как мне кажется, да, надо человека, другого человека, поставить впереди себя. И о нем как бы больше думать, чем о себе. Но это очень трудно дается. У нас в семье четыре поколения, мы вместе живем, 5 человек у нас. И вот это очень трудно делать, но это надо, да, делать. Но у меня вот вопрос, знаете, батюшка, какой? К сожалению, все мы, я тоже, не имеем этих добродетелей, этих навыков. И вот я когда смотрю, скажем, на, ну, скажем, там, на старшее поколение, да, я говорю, вот так не надо делать, вот ты так не делай, вот так не надо ни говорить, ни жить, ни поступать. Не надо так. Вот это получается на обратном принципе. Вот вроде как да, но с другой стороны, какая-то червоточинка, я, наверное, осуждаю. Или, может быть, молиться, Господи, помилуй, чтобы вот исправиться и мне, и моим родственникам. И вот в этой ситуации у меня получается больше, вот, понимаете, на отрицаниях как-то вот приобретать навык. А мне было вот какое-то у меня такое вот неприятное ощущение только этого остается. Вот, батюшка, подскажите. Спасибо.
Да, спасибо большое. Да, правильно вы сказали, что навыки мы должны еще приобретать и на примере других людей. Потому что ведь как вот даже учатся, ведь это из книг учатся, учителя стоят. А еще мы наблюдаем, как другие люди делают те или иные вещи. Я почему про традиции-то говорил, что она важна. Вот стояло бы то поколение, которое вот надо бы перед нами и говорило, вот так надо делать, вот так вот надо. Да даже не говорило, мы бы просто сами бы видели, брали бы с них пример, и бы у нас получалось. Да, к сожалению, предыдущее поколение людей выросли без веры, без Бога. И не то чтобы они плохо жизнь прожили, но когда человек, даже самый замечательный, без Бога, подходит уже к закату своих жизней, к старости, к немощам, то вместо вот той работы, труда, какой-то занятости, у него, когда уже ничего не остается этого, увы, к сожалению, начинают всплывать всякие страсти и раздражительность, там и обида, да что угодно. Все это начинает в человеке всплывать. И многому тут, к сожалению, не научишься. Но все-таки мне удается вот встречать людей пожилых, и не только пожилых, молодых сколько угодно, которые дают добрый пример, как надо поступать, как надо говорить, как нужно сидеть, вот вы говорили, да, все это добрый пример. И нужно взгляд так вот немножко заострить христианам, чтобы эти вещи выцеплять как бы вот это в окружающем мире и видеть для себя, о, вот так вот надо, вот это вот хорошо, вот это вот, вот для пользы моей. То есть учиться где только можно чему-то доброму, где угодно, хоть у животного мира даже, даже порой животных можно чему-то доброму научиться. Другое дело, что вот видите, вы живете с пожилыми людьми и соприкасаетесь с ними каждый день, и вот эти вот соприкосновения не доставляет радости, и поэтому, конечно же, и раздражение приходит, и хочется поправить этих пожилых людей. Ну вот тоже, наверное, может быть, скажу, что, может быть, так тоже делать не надо. Ну что уж, старенькие люди состарились, вряд ли сейчас что-то удастся поправить. Я вот все говорю и нашим братьям, сестрам, прихожанам, что пожилых людей нужно уже, пожалуй, упокоить. То есть не учить их, не воспитывать им,
но
ничего.
Но они нас тоже учат.
Ну они учат-то, потому что они уже старенькие. А признак старости – это вот как раз ходить всех и учить с утра до ночи, чему надо, чего не надо, и совать везде свой нос. Это признак старости. Старенькие люди, ну и что? Ну что же учат-то? Ну потерпеть надо, пусть они учат. Надо соглашаться со всеми, говорить, угу, хорошо.
Это хорошо бы было бы еще так, но бывает очень-очень
а как
сложно.
А что сложно? Ну говорит человек, батюшка, он же не бьет нас, ничего. Ну, можно потерпеть.
Нет, просто ведь старые люди могут очень сильно унижать, например.
Ну, опять же, все словесно ведь, правда? В словесной все форме. Ну, будь снисходительным к ним, ну, что с них требовать-то? Ну, говорят они, говорят. Порой ведь в людях просто уже, извиняюсь, плохая работа головного мозга, что называется. Нервишки уже пошаливают. Люди не справляют. Мы молодые-то не справляемся зачастую сами с собой. Голова-то у нас порой не так работает. А чего уж требовать? Нужно просто здесь людей упокоить, я думаю. А учиться на примерах везде нужно. Вот этому доброму для себя. У нас какой-то вопрос был, я забыл, вот тоже по старости лет перед этим, перед звонком-то мы говорили, о чем с вами, про навыки говорили. Да.
Ну, давайте мы пока вот я еще вам задам какой вопрос. Вот во время постов люди спрашивают, можно ли читать акафисты, продолжать читать?
Ну, я думаю, что это вопрос вообще как бы пора уже, вот все-таки пора нам некоторые вопросы перестать задавать.
Это всегда, 13? Отец Алексей, вот так этого? Будет, потому что всегда будут новые христиане. Нам кажется, что вот они все с нами, которым 13 лет назад были, как появилось наше радио, открылось, по крайней мере.
Ну, может быть, и так.
А все новые и новые вырастают.
Ну, а почему их не читать акафисты-то? Где запрет-то? Все, что не запрещено, все разрешено. Никаких запретов на чтение акафистов во время постов я вот не знаю, нигде не встречал, допустим. Тем более, что ведь это частная домашняя молитва. Что тут такого в ней плохого? Тем более, что акафист – это, как известно, великопостная служба. Правда ведь?
Ну вот еще бы хотелось обратить внимание, конечно же, на чтение. Вот, что вы посоветовали бы особенным образом почитать?
Просто почитать? Ой, ну я, честно слово, это тут я не знаю. Тут из меня советчик совершенно плохой. Я думаю, что вот здесь каждый, вот раз мы все разные, то каждый должен в выборе своего вот этого образа жизни, уклада, и в том числе и что относится к чтению, он должен, я вспомнил, про что мы говорили, про нога на ногу, здесь он должен исходить из своих опыта, из своих потребностей. Вот важно еще в деле обучения все-таки самонаблюдение. Вот его важно не терять. Вот учителя все-таки нам, церкви, благочестивые люди, они нас наставляли и говорили, спрашивая себя, где я? Вот такой вот навык прежде всего еще нужен для исправления нашей жизни. Это внимательное наблюдение за своими внутренними состояниями. Вот сейчас вот я разговариваю, как, не слишком ли возбужденно, допустим. Может быть, где-то у меня вот раздражение проскакивает. А вот на меня тут, вот лень, а про лень вы говорили. Вот на меня здесь лень нашла. Вот здесь какое-то уныние появилось. Что-то. А здесь вот лишнее все-таки. Вот наблюдать человек должен. Вот этот навык, он тоже является первоочередным. То есть помимо того, что отсекать все лишнее, настраивать постоянно себя на добрый путь, настраивать, не бояться говорить это почаще, через молитву, через такое размышление, и вот внутреннее наблюдение. И вот эти вещи, они как-то должны, ну, становиться нам присущими, как бы входить поглубже в нас, как бы даже такой привычкой становиться второй натурой, чтобы помогать вот нам справляться с нашими-то страстями. Страсти-то они, конечно же, все есть и у всех, дай им волю, так они всего человека захватят. Вот это вот такие ограничительные вещи.
Вот я вас спрашивала про лень, да, и про силу воли, про недостаток силы воли. Да. Вот мы как бы умом-то ведь все понимаем, мы все прекрасно понимаем, мы умные, благоразумные люди, а вот силы воли нам не хватает совершать вот эту жить по-христиански?
Если к психологам обратиться, я думаю, что они, в общем-то, тут правы, то здесь можно согласиться, не говоря, что на самом-то деле никакой слабости и силы воли нет, не существует такого, как и лени, нет, не существует такого, ничего, какой не лени.
Но психологи говорят, что мотивации нет.
Да, они говорят, что и правильно говорят, что нет вот этой самой мотивации, потому что вот взять человека, скажем, пьющего, пристрастие у него к алкоголю, слабо у него сила воли или она у него значительная, крепкая, вот она у него огромная. Людей с подобной силой воли вообще невозможно встретить даже в христианском мире. Ну, я так немножко шучу, иронизирую, потому что если надо там за бутылкой сбегать куда-нибудь в соседнюю деревню, там, по морозу, минус 30 градусов, да нас там ни на какой кафес, ни на службу, ни за что не отправишь от верующих людей. А человек со слабой, немощной...
За бутылкой побежит.
Смотрите, какая. Поднять себя, одеть, заставить сквозь мороз, уйти навстречу ветру там и всего. Почему? Мотивация. Вот надо выпить человеку.
Наслаждение,
да,
потому что будет.
Ну, может, оно не наслаждение, но вот это же тоже гонит человека, вот пристрастие. Вот это у нас настолько даже глубоко вошло, что он не может без этого. Вот это его гонит. Поэтому, конечно же, я вот сам по себе замечаю так. Вот начинаешь какие-то домашние дела, да и вообще дела делать. Вот трудновато, ну ладно, сделаю. Одно дело сделал, другое дело сделал, и уже возникает внутренняя потребность. И уже потом как-то становится легче, оно автоматически не делается, и как-то даже глаз вот это выслеживать, что бы еще вот
поделать. То есть сначала себя просто побуждать все время, один, два, три раза,
да,
а потом уже
да,
это
надо заставлять.
Вот на автомате
без заставления все же таки себя ничего не выйдешь. Mm-hmm. Усилия нужны, это вам все. И христианские наши подвижники скажут, и опять же вот те же самые братья-психологи скажут, что без усилия и разными способами нужно, и, как говорится, и мытьем себя заставлять, и катанием.
А что нам скажут святые отцы?
Святые отцы нам говорят вот что. Преподобный Иоанн Лествичин говорит. Вот есть, говорит, вот монах, допустим, он ленивый, но тщеславный. Оно ленивое. Надо правило читать братья утренние рано, скажем, в 6 часов утра. Вы, говорит, его и поставьте. Он любит покрасоваться перед братьями-то. А в 6-то ему вставать лень. Вот. И у него как бы двух бесов вот этих вот лень, тщеславие надо лбом, говорит, сталкивать. И он лесочник учит. Побеждать вот так вот. Лень и тщеславие лбом их сталкивать. Вот об этом говорят святые отцы. То есть, ну и не святые отцы, вот братья-психологи, то же самое говорят. Иногда надо, порой вот человеческое, как бы, пусть вот тоже сталкивать этих бесов. А вот спорим, вот, что я завтра встану, весь дом перемою. А вот нет, ты не сделаешь. А вот спорим, а нет, ты не сделаешь. Вот можно и так, можно и так. Хотя бы главное, вот первый шаг всегда очень трудный. Самый трудный, конечно же, бывает вот первый шаг во всех делах. Потом, когда он сделанный, второй шаг становится легче, и третий, я еще должен сказать, что вот эти заботы нашей жизни, наших привычек, братьев и сестер еще как-то нас побудили создать даже такую группу, назвали группу взаимопомощи. Ну, то есть, если кто желает посоветоваться, как-то помочь друг другу, вот даже поддержать. Вот хочу, вот вы знаете, ложиться, скажем, до полуночи. Ну, поддержите меня, братья и сестры, давайте вот как-нибудь вы уж помолитесь обо мне, советы дайте какие-то. И вот мы два раза в месяц у себя собираемся на приходе, чтобы... Ну, я вот как-то решил, пока это начало, у нас есть человек, знающий, с образованием психологическим, все это тоже верующий христианин, чтобы те знания использовать и духовно, я участвую в группу взаимопомощи. То есть, чтобы именно... Ведь видите, вот в организации жизни нужно еще ее прорисовать. То есть определить, а что мне надо-то вот менять здесь? Какие мне стороны жизни нужно вот во мне
тут
изменить?
Это невозможно не согласиться.
Распорядок дня это надо мне изменить, так, да. Какие приоритеты-то, что на первую-то очередь-то вывести? Вот это. А потом черты характера, какие мне надо? Вот,
ну,
вот
какие
это,
приоритеты,
да,
для спасения души?
Да,
правда ведь?
Для спасения души и для спасительного образа жизни.
Для спасительного образа,
да,
жизни.
Для спасительного этого уклада жизни христианского. Что мне нужно? То есть тоже это же не так очевидно порой. Даже людям достаточно опытным, не то что молодым. Потом вот только бывает, вот годы проходят, и начинаешь понимать, а вот ты что ерундой-то вот какой-то занимался, зачем мне все это было? Вот не знаю, вот заметили ли вы, нет, но многие люди на первых порах своей жизни христианской, особенно в 90-е годы, когда мало книг было, покупали книги духовной жизни, покупали, появлялись снова. Все заставили этими книгами, все. Потом как-то, видимо, отрезвление для многих пришло, посмотрели, сказали: «Господи помилуй, 90% и ничего не читано. Может быть, все-таки оставить 10 книг мне, но их действительно прочитать, и чтобы они мне пользу принесли».
Ну, не 10. Это уже, вообще-то, это уже японская методика.
Леонтьев,
мы уже
такой
это знаем.
Константин,
да, я очень его
который
люблю.
Говорил, что вообще-то одну книгу надо только оставить, остальное вообще все против Евангелия. Да.
Вот, батюшка, вот у нас сегодня заканчивается эфир, времени 4 минуты остается. Вот многие женщины, ну, я знаю об этом, по крайней мере, точно, и вспоминаю батюшку отца Алексея Мичева, который советовал своим духовным чадам вести так называемые духовные дневники. Но вот вообще ваше отношение к называемым просто дневникам?
Очень хорошее, это очень важное отношение.
Вот что нужно
очень
там
важно
отображать?
Вы знаете, мне обратился один раз, крестился у нас один мужичок-строитель, который, я, говорит, страдал в свое время винопитием, пьянством. И говорит, вот как-то мне тоже надо было отслеживать самого себя, вот эту жизнь, свои состояния. И я вот тогда, это уже много лет назад было, купил себе толстенную амбарную книгу.
То есть даже мужчины это делают, да?
Вы смеетесь, что ли? Один мужчина не люди, что ли?
Я просто думала, что дневники пишут только женщины.
Конечно, да. Вот есть избавление от алкоголизма, методика Шичко, там не как раз
ведут дневники,
да.
Я знаю.
И вот этот мужчина, я, говорит, стал записывать туда вообще все. Назовешь это духовным или нет? Это духовный, потому что для духовного человека весь дневник духовный. Я, говорит, стал счета туда записывать, что купить, что не купить мне, мои какие-то мысли, заметки.
Отец Алексей Мичев говорит, что не нужно вот это все делать.
Вот, все это можно делать, это для каждого раз, по-разному человека ведь. Ну, а что тут плохого-то? Ведь он стал записывать именно то, в чем он живет. И духовно, и не духовно. Нет, можно, конечно, отдельно для
этого. Вот обратите внимание, я сделаю заметочку для себя, вот как раз именно о дневниках. Найдем эту книжку, есть.
Нет, я не против, пускай он так. Совет, это же не какой-то догма к одному, а ему помогло вот это.
А что ему это помогло?
Помогло ему,
вот
а именно упорядочила
дневники,
жизнь.
Я их выбросила.
Именно упорядочила жизнь.
Я посмотрела,
его.
Поняла, что полная ерунда. Честное слово.
Вот.
Одна минутка,
да,
у нас остается.
Вот. И поэтому я, честно говоря, думаю, что духовный дневник это как раз записывать счета. А счета разве не духовное дело? Ведь в том-то и проблема, мне кажется, нашей вот этой жизни духовной. Я тут, конечно, не спорю, тут разные могут быть взгляды, но вот как раз в том, чтобы воцерковить все стороны нашей жизни. И нашу хозяйственную деятельность, и наш отдых, и наше образование, и забота о здоровье. Все мы должны осветить каким-то лучиком вот этой христианской веры нашей. Поэтому он должен упасть во все углы нашей жизни. И тогда, может быть, у нас поменьше будет различных проблем, таких вот и срывов в сторону дурных поступков и мыслей.
Батюшка, благословите наших радиослушателей на пост рождественский.
Да поможет нам Господь Бог, братья и сестры, провести этот пост с пользой для себя, по-христиански, с освоением новых навыков христианской жизни.
Дорогие наши слушатели, сегодня тема беседы называлась «Христианский уклад жизни». В программе принял участие протоиерей Алексей Долгоруков, настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга.